как элита может мне что-то навязывать? Как элита может мне что-то навязывать, если я сам по себе? Я же сам решаю, как мне жить, — удивился Стас.
Ариман усмехнулся. Это вы так полагаете, молодой человек, поскольку не занимались серьезным анализом своей жизни, тем, как вы живете и что заставляет вас принимать различные решения в жизни. На самом деле, вы даже не замечаете, что вашей жизнью, вашим вкусом, восприятием, вашим выбором умело управляют и манипулируют. Потому что элите необходимы рабы, а не свободные люди. Просто в вашем восприятии, чтобы вами управлять, нужен как минимум какой-то надзиратель с плеткой, который стоял бы над вами. Это предрассудки. В современном мире с его новейшими технологиями все гораздо проще и эффективнее. Элита умело сотворила из вашего сознания того самого надзирателя, который указывает вам, как надо жить, кому и чему отдавать предпочтение в своей жизни. И сделала она это с помощью древнего способа влияния на человека. То, что сейчас называют рекламой.
А почему эта реклама – древний способ? Она ведь только с недавних пор появилась на телеэкране. Недоуменно проговорил Руслан.
Это вам так кажется. На самом деле, это явление существует столько же, сколько и человек разумный. С улыбкой объяснил Ариман. Нынешнее же слово «реклама» имеет происхождение от древнелатинского «рекламаре», что означает «провозглашать», «требовать», «выкрикивать». И раньше ею активно пользовались и в письменном виде, и особенно в устном, при обнародовании желаемой информации с помощью специальных людей – базарных зазывал, глашатаев, вещателей и так далее. Это древний способ влияния на человека. И основывается он на незыблемой психологической особенности человека верить именно в то, во что ему хотелось бы верить, выдавать желаемое за действительное. Умная реклама всего лишь оживляет в человеке дремлющую потребность. Она заражает и заставляет его подражать.
«Дремлющую потребность?» – переспросил Юра. «А что это означает?» Ариман тут же пояснил. К примеру, ты испытываешь неуверенность в себе, занижаешь самооценку и в то же время пытаешься подавить эти чувства.
Но они же никуда не деваются. Они просто дремлют в твоем подсознании, ожидая позитивного разрешения этой личной эмоциональной проблемы или целого комплекса психологических проблем.
И тут появляется перед тобой реклама, которая убеждает тебя, что именно рекламируемое даст тебе то, о чем ты мечтал. Причем все это выглядит в оптимистическом свете, что, естественно, подымет тебе настроение, поскольку подсознательно будет идти стимуляция твоей дремлющей, нереализованной потребности. В результате ты уже, как собака Павлова, при знакомом звонке будешь брызгать слюной, желая приобрести подсовываемую тебе камуфляжную сахарную косточку.
Реклама использует обширный спектр специальных технологий для эмоционального воздействия на потребителя. Она апеллирует к твоим естественным желаниям. К примеру, быть здоровым, иметь успех, богатство, счастье, выглядеть красиво, к твоему тщеславию, собственной значимости, мании величия, к стремлению повысить свой социальный статус и так далее. То есть, по сути, люди стадом идут на поводу у искусственно сформированных у них желаний, даже не догадываясь, что это и есть тот самый кнут, которым умело пользуется элита.
Проснитесь и посмотрите вокруг, ведь, по сути, все, что вы считаете незыблемым, на самом деле придумывают люди, такие же, как и вы. Просто они чуть самоувереннее и напористей. Кто пишет законы, по которым живет общество? Люди. Кто задает тон моде? Люди. Кто определяет идеалы? Опять те же, кто искусно умеет навязать свое мнение массам.
Умные люди создают идолов, кумиров, героев для целых народов. И это было всегда, от первобытного общества до сегодняшнего дня. И во всем, от предпочтений в еде, товарах до изобразительного искусства. Вот возьмите, к примеру, картины того же Пикассо.
Да я ногой лучше нарисую. А его работы преподносят массам в хвалебных одах, как мастера обостренно выразительных произведений в духе неоклассицизма, основоположника кубизма, картины которого имеют, ну, очень большое общественное значение. Или возьмите «Черный квадрат» Малевича. Мужик не в настроении был. Так от скуки холст черной краской замазал. А люди этим испачканным холстом восхищаются, находят в нем глубокую философию. И будут ее находить, и будут верить в то, что им провозглашают. Ибо это пропущено через механизмы психологического управления массами. Или возьмите Джона Рокфеллера-старшего. Этот человек стал легендой. Его имя знает весь мир. Причем еще при жизни его образ превратился в некого добродушного старичка, который целые миллионы тратил на благотворительность, раздавал гостинцы детям. Хотя на самом деле создание его идеального образа – это была всего лишь умелая игра слов, формирующая общественное мнение для наивной публики. Джон был такой скряга, каких еще надо поискать. О какой благотворительности тут можно вести речь? Запомните, ребята, одну простую истину. Серьезные бизнесмены никогда не выкидывают деньги на благотворительность впустую. Они будут тратить деньги на этот проект только лишь в том случае, если им это выгодно. Если они увидят в этой акции рекламу своему бизнесу, своему имиджу, своему престижу в обществе. Или же узрят в нем еще один ловкий трюк с отмыванием грязных денег. Но просто так никто даже и пальцем не пошевелит. Так вот, Джон Рокфеллер поступил очень мудро. Чтобы не растрачивать капиталы на рекламу своего имиджа через дорогостоящую для него благотворительность, он поступил гораздо лучше. В 1903 году Рокфеллер нанял себе молодого репортера Айви Ли и сделал его личным советником семьи, хорошо оплатив его услуги. И этот репортеришка просто перевернул общественное мнение, сотворив в публикациях «Искряги Джона» позитивный образ великого благодетеля своего времени, заботящегося о людях. Поэтому не верьте всему тому, что слышите и видите. Этот мир – сплошное лицедейство.